Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы знаем, что преподобный Серафим Саровский более всего уделял внимание тем, у кого были серьезные грехи и не было подлинной раскаянности душевной. Он мог пройти мимо людей, которые пришли за благословением, может быть, шли 200 километров, 300, и подойти к какому-нибудь человеку, который уже отчаялся, что старец к нему и подойдет, и уделять больше, повышенное внимание таким людям. И далее мы читаем: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Как понять эти слова, что близок всему конец? Беда Достоевский пишет: «Чтобы никто не тешил себя мыслью об отдаленности срока будущего суда, на котором, сказал Петр, будут судить живых и мертвых, он, Петр, осмотрительно предупреждает, что хотя время наступления последнего суда и не определено, однако определенно известно всем, что в этой бренной жизни долго задерживаться они не могут». Ну, вы знаете, как я часто тоже говорю, когда спрашивают, когда конец света, вот умрешь, вот и конец света. А Беда Достопочтенный дает нам истолкование вот этим словам апостола Петра: «Впрочем, близок всему конец». Он говорит: конечно, близок. Не надо себя тешить мыслью, неважно, когда будет страшный суд. Но здесь никто долго не задержится. Это очевидный факт. Никто долго не сможет задержаться. И вывод, вторая часть 7 стиха. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Что такое бодрость в молитве? Бодрость в молитве – это когда человек испытывает внутреннюю потребность в молитве. Например, с утра вы вскочили, оделись, выбежали на работу, и вдруг вы вспоминаете, что вы не почистили зубы. Ой! Как неудобно, придется разговаривать с людьми. Или человек выскакивает из дома, и мысль в голове: я не принял медикаменты, я же должен с утра принимать таблетки, я не принял, наверное, придется возвращаться, но тогда я опоздаю на работу. Так вот, если, пропустив молитву, человек будет испытывать настоящий дискомфорт, вот это свидетельство о том, что молитва сообщает бодрость. Вот, честно скажу, я просыпаюсь, когда вот утреннюю молитву читаю, там, помните, идет «Помилуй меня, Боже», символ веры, и вот три молитвы после этого, вот здесь я уже, вот у меня сознание проясняется. И если, не дай Бог, я не прочитал, я весь такой квелый, сонный. Бодрость – это вот осознание, что это потребность, настоящая потребность. Утром и вечером собеседовать Создателя. Некоторые люди пропускают молитвы, потому что они не могут оценить значение молитвы. Человеку иногда может казаться, что его молитва, она вообще выше потолка не поднимается. И какая разница, Бог и так все знает. Человек перекрестится, один поклон во всю длину кровати и уснул. Но молитва – это диалог с Богом. Собственно говоря, молитва – это то, ради чего и был создан человек. Давайте вспомним, что Бог создал людей, как пишут святые отцы, чтобы восполнить число отпадших ангелов. А ангелы чем занимаются на небесах? Они непрерывно славословят Бога. Они непрерывно пребывают в молитве. Бодрость в молитве – это не только тогда, когда ты молишься утром и вечером, но когда молитвенное состояние не покидает тебя. При каком условии молитвенное состояние не покидает православного христианина? При том условии, что он всегда помнит: «Надо мной есть око видящее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все мои деяния». Если человек живет с таким ощущением, это бодрость в молитве. Это значит, он ходит пред Богом, как Енох ходил пред Богом, Ной ходил пред Богом, Авраам ходил пред Богом. Жить с ощущением присутствия Бога, жить в присутствии Бога – это и есть молитвенная бодрость, которая, она имеет большое значение для нас. Кстати, духовная беседа, любая духовная беседа, она сообщает человеку молитвенную бодрость. Потому что, когда мы изучаем священные тезисы, те догматы истины Библии, мы лучше понимаем, какие у нас отношения с Богом. Наша молитва перестает быть языческой молитвой, она становится все более и более подлинно христианской молитвой. И опять же, как сегодня мы это вспоминали, в болезни, в скорби, казалось бы, такое квелое, разбитое состояние, а бодрость молитвы такая, какой не бывает у здоровых людей, у счастливых людей, у так называемых счастливых. Поэтому, чтобы нам не искушать Бога, надо проявлять бодрость в молитве и тогда, когда скорби, и бодрость в молитве благодарения, что Господь избавляет нас от скорбей и болезней. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Святитель Амвросий Медиоланский пишет: «Следовательно, не любит тот, кто грешит, ведь любовь покрывает множество грехов. Любовь исключает желание греха, а поскольку она также изгоняет наружу страх, то любовь – это всегда полнота совершенной веры». На это истолкование мы обратим внимание, потому что со свойственной проницательностью святитель Амвросий Медиоланский очень емко объясняет, что такое любовь. Любовь, прежде всего, исключает желание греха. Но есть такие типы грехов, когда человека склоняют к таким грехам, ему прямо и говорят: давай займемся любовью. Что же это за любовь? Это суицидальная любовь. Потому что любой грех, он суицидален. И неистовство плоти называть любовью. Например, человек потворствует своим собственным грехам. Любит ли он себя? Конечно, нет, не любит. Он первый враг себе. Человек склоняет другого человека к греху. И он уверен, что это проявление любви. Какая же это любовь? само понятие греха исключает любовь. Любовь есть совокупность совершенства. Хотя грех может иметь в начатке своем добрые намерения и даже чувство любви, дьявол, как сказано, он берет повод от заповеди и извращает ее. Например, чувство юноши к девушке. Это благословенное чувство. А в чем настоящая библейская романтика таких отношений? Здесь как бы благоухание Эдемского райского сада в этих отношениях. Но когда молодые люди не могут контролировать это чувство и разрушают это чувство светлое недостойными поведениями вне брака, в добрачных отношениях, или вообще потом исключают брак, вступая в какие-то отношения, это уже прелюбодеяние. Как бы перелюбил, то есть исказил. Дьявол очень любит прикасаться к тем, которые чисты в своих намерениях. Однажды ко мне пришел мужчина, и был серьезный разговор. На него жаловалась его жена, что он пристает к молоденькой соседке, и при этом у него там какая-то подруга была. И я спрашиваю, тебе что, недостаточно? У тебя вот жена твоя рассказывает, а тебе там 2-3 женщины в одном подъезде, и ты к девице пристаешь. Зачем? Он говорит, да я устал от этих потаскух. А она такая чистая. И я ее вижу, у меня прямо коленки дрожат. Дьявол хочет дотянуться до самых молодых, до нескверненных, до чистых. Потому что он хочет искажать Божье творение. Он хочет губить молодость. А грех реально молодеет. По статистике грехи, я имею в виду самые разные грехи, они именно молодеют. Потому что дьявол пристально обращает на все это внимание. И Амвросий Медиоланский пишет, что подлинная любовь, она изгоняет наружу страх. Как любовь может изгнать страх? Если ты выстраиваешь с людьми правильные отношения, ты честен сам собою, то ты перестаешь испытывать контузию от прежде содеянных грехов. Твоя жизнь изменилась. Страх ушел в прошлое. И если тебе что-то напоминает дурное из твоей жизни, ты можешь открыто сказать, да я был намного хуже, чем вы говорите. Намного хуже. Но Господь Иисус Христос помог мне. Все мы хотим избавиться от страха. Все мы хотим любить и быть любимыми. Но для этого мы не должны выходить из рамок божественных заповедей. То есть надо выстраивать правильные отношения. Часто женщины приходят ко мне за советом, которые уже были в браке, и им за 50 лет даже бывает, и они говорят, вот хотелось бы новую семью, хорошего мужчину. Грешно это желание или нет? Я всегда говорю таким женщинам, вы имеете право на свое женское счастье. Человек – это существо, которое хочет любить и хочет быть любимым. Но если мы хотим сохранить дар любви, мы должны оберегать его от греха. Потому что любовь исключает желание греха. И мы читаем 8 и 9 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу», то есть выстраивайте отношения друг с другом в соответствии с заповедями Бога, которые регулируют не только отношения между человеком и Богом, но и отношения между человеком и человеком. Потому что любовь покрывает множество грехов. В каком смысле любовь покрывает множество грехов? Любовь – это исполнение закона, Об этом неоднократно говорится в Библии. Как она может покрыть множество грехов? Об этом сказано пророка Иезекииля. Если человек грешил и перестал грешить, и начал исполнять заповеди, Бог не вменит ему прежних грехов его. И наоборот, там сказано, если человек жил по заповедям Бога и вдруг начал грешить, Бог не вспомнит, не вменит ему праведные тела его, а осудит как грешника. То есть, когда мы начинаем выстраивать отношения по заповедям Бога, то есть проявляем настоящую любовь, то Господь это воспринимает как исправление. Это и есть тот настоящий плод покаяния, без которого покаяние не мыслится. Это и есть те плоды, о которых Христос говорил, по плодам их узнаете их. Но это не значит, что можно совершенно исправиться. Проблемы будут настигать. Мы будем впадать в худшее состояние. Но если мы всегда будем делать правильные выводы из той или иной нравственной катастрофы, то жизнь наша станет более устойчивой. Хотя святые отцы, Макарий Великий говорил, учили нас, не доверяй телу, пока оно в гроб не ляжет. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Что значит будьте странолюбивы? Святитель Иоанн Златоуст пишет: если принимаешь как Христа, не будешь ни роптать, ни стыдиться, а скорее превозносись этим. А если принимаешь не как Христа, то не примешь. Кто принимает вас, говорит, принимает меня. Если не так принимаешь, не имеешь награды. Людей, мимо идущих, принимал Авраам, считая их странниками. Не предоставил, однако, всего рабам, а жене велел заместить тесто, хотя имел 318 домочадцев. Но он желал получить награду вместе с женою не только за расходы, но и за служение. Так нужно оказывать странолюбие, делая все самим, чтобы нам осветиться. Святитель Иоанн Златоуст предлагает очень такой интересный тезис, правило. Если ты человека принимаешь не как Христа, не принимай, не надо. Иногда мы принимаем участие в жизни человека. Ну, например, попросил взаймы, дали. Потом мы укорами этого человека обижаем. Мы оскорбляем его достоинство в тот момент, когда даем помощь, выговариваем при этом массу слов, почему он дошел до такого состояния, почему у нас есть, у него нету. Златоуст считает, это не странноприимство, в этом нету никакой ценности, такое поведение, оно лишено религиозного смысла. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Каждый из нас имеет свой дар перед Богом, и мы должны реализовать тот дар, который мы имеем. Подлинное счастье человеческой жизни – это распознать намерение Божие относительно самого себя, понять, а какой дар дан мне, которым я буду восхвалять Бога в этой жизни, я буду совершать свое служение перед Ним. Не может быть человеку, у которого совершенно нету какого-то дара. Это совершенно невозможно. Поэтому далее говорится: говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Вот первая часть 11 стиха: говорит ли кто, говори как слова Божия. Вы знаете, я очень часто вспоминаю эти слова. О чем это? Например, кто-то вам что-то скажет. А вот ты знаешь, там Москва провалится, или там что-то произойдет с Китаем там и так далее. Вот надо молиться так, а не так. Всегда спрашивайте, где об этом сказано в Писании. Говорит ли кто, говори как слова Божие. Если люди говорят какие-то вещи, они могут выдавать их даже за пророчество, но мы не находим подтверждения этому в Священном Писании, то мы должны относиться к этому соответствующим образом. Здесь говорится о разных служениях, которые мы можем и должны исполнять перед Богом. И, как я уже сказал, у каждого есть какой-то свой дар. Может быть, твое служение перед Богом навещать вот ту одинокую женщину, к которой ты иногда приходишь, чтобы посидеть и поговорить с ней. Может быть, твой дар перед Богом – это воспитывать племянников, которые так тянутся к тебе, или проявлять заботу о внуках. Может быть, твой дар перед Богом – быть преподавателем, воспитателем молодых, или, может быть, твой дар перед Богом – убираться в храме, делать порядок в храме, чистить святые иконы, имея послушание для той или иной работы. Каждый человек должен стремиться совершать какое-то служение, бескорыстное служение. И если мы находим это служение, то это счастье человеческой жизни, когда мы распознаем волю Божию относительно самих себя. Далее мы читаем: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Иларий Арский пишет: «То есть они считают новыми страдания в небывалых делах, но однако они старые, потому что это роды пророческих страданий. Теперь Петр объявляет, что все роды страданий заключались в кресте Христа, чтобы не требовать от нас того, что сам Он, Господь, не претерпел». Огненное искушение, оказывается, это не то, что связано с огнем, а то, что связано с остротой переживаний. И истолкование Иларии Арольского интересно тем, что он говорит: Христос, если и попустит тебе какое-то страдание, какую-то боль, Он сам это уже претерпел. И претерпел нас ради человека, нашего ради спасения, ради тебя, страдающего невыносимым, как бы огненным страданием. С другой стороны, надо понять, что послания Петра, которые имели статус соборных посланий, вот в этом тексте они содержат пророчество о том, что скоро христиан будут сжигать. Апостол Петр во время гонения императора Нерона оказался в Риме. Это были страшные гонения на христиан. Римский языческий историк Тацит описывает, что христианских детей зашивали в шкуры лис, волков, собак, обмазывали смолою и стреляли огненными стрелами. И когда в огненной конвульсии христианские дети бились, язычники слушали музыку. Христиан распинали на арене цирка, предварительно эти кресты обмазывались смолою, и потом, как факела, поджигались. Поэтому мы можем со всей достоверностью утверждать, что это послание дошло до христиан Рима, и в пророческом духе апостол Петр предсказал те ужасные огненные испытания, которые ожидали древнюю римскую церковь. Это были такие гонения, что сами язычники устали от этих криков, воплей, от ужаса таких огненных страданий и стали требовать прекратить. Сам Тацит пишет, насколько это было жестоко, то, что допускал император Нерон. При этом нам надо всегда помнить, что самые последние испытания впереди. Как у пророка Даниила сказано, наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди. Это дни пришествия Антихриста, когда мы будем тоже переживать огненное искушение. В книге Варсонофия Иоанна сказано, что страсти плотские будут так попалять души людей, что и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, как обезумленные от жжения похоти, будут бросаться друг на друга. То есть концентрация похотливости будет очень сильна и велика. Мы знаем, что в 70-х годах была так называемая сексуальная революция в западном мире. Сейчас просто происходит легализация греха во всех формах. Грех, особенно плотской, возносится на некий пьедестал, и разные типы греховных, дурных наклонностей считаются модным поведением, нормальным. И напротив, уклонение в сторону целомудрия считается ненормальным. И таких людей начинают лечить. Я недавно читал статью про одну молодую девушку. Она католичка, а ее родители безбожники. И когда она отказалась вступать в сексуальные отношения с юношей, который с ней дружил, он написал заявление в специальную организацию, которая отслеживает религиозный фанатизм, как у них во Франции. И там связались с ее родителями, почему она не вступила в связь, речь шла об извращенной связи с этим юношей, и ей стали заниматься психологи, и методы лечения используют легкий разряд тока, чтобы вот это ее целомудрие болезненное изгонять. А когда в Германии мужчина русского происхождения, он увидел, что дочка приходит вся в слезах, она рассказала об уроках сексуального воспитания, он запретил ей ходить, его арестовала полиция и на время заключили в тюрьму. Потому что вот то, что происходит в современном мире, это искажение норм христианской нравственности, библейских божественных принципов, норм любви, когда растлевается само понятие любви, обесценивается, духовно девальвируется. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да, и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Но о том, что в злословии мы можем быть блаженны, мы это знаем из Нагорной проповеди. Поэтому апостол Петр, скорее всего, перефразировал слова Христа, где Христос говорит: «Блаженны вы, когда будут гнать вас, злословить, поносить вас всячески неправедно меня ради». Как я вам уже говорил в начале лекции на послание Петра, в этих посланиях очень много скрытых цитат из Евангелий, что показывает, что автор этих посланий – это тот самый Петр, рыбак, который сам слышал многие проповеди Иисуса Христа. И так он говорит, что для нас слава и блаженство терпеть за Христа, терпеть унижение, оскорбление, встречаться с непониманием. Но далее очень серьезное предостережение. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Если человека злословят как христианина за его вероубеждение, это повод для радости, это значит, действительно он исправляется, добродетели проявляются в его жизни. Но если человека злословят, и злословят не напрасно, и он действительно запятнал себя какими-то преступлениями, то это печально. Я встречался с такой ситуацией, когда мужчина говорил, что у него проблемы на работе, потому что он православный христианин. А позже пришел его приятель и рассказал, что у него проблемы на работе, потому что он берет взятки, потому что он какие-то махинации там выстраивает, а о его христианстве никто даже не догадывается. И в чем оно заключается, его христианство? То есть, если мы за Христа страдаем, мы блаженны, только бы не пострадал кто из вас, как убийца, вор или злодей, или как посягающий на чужое, и далее. А если как христианин, то есть, а если пострадал как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. И вы помните, когда апостолов заключили в темницу, заковали цепями, они находились и в темнице и пели псалмы, в которых они прославляли Бога за такую участь иметь возможность пострадать за веру в Господа Иисуса Христа. И следующие слова содержат в себе нечто таинственное. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что свои суды Бог начнет с церкви. Вы слышите, как в мире меняется отношение к церкви, как часто плохо начинают говорить о священнослужителях, о церкви в целом. Можем ли мы сказать, что Христос не защищает нас? Нет. В Писании сказано: верующий судится здесь, на земле. Суду Божию начаться в церкви, а на суд не приходит. То есть верующий, если он даже имеет какие-то недостатки, он уже в этой жизни получает по полной программе. Неверующий, который не ищет спасения во Христе, не стремится к Божьей справедливости, он не может иметь привилегии даже понести наказание в этой земной жизни за свои грехи. Помните, царь Давид был поставлен перед дилеммой. Что ты хочешь, чтобы люди за тобой гонялись? Что ты хочешь, чтобы мор начался, чума, или же впасть в руки Господа? Казалось бы, Давид очень боялся, когда за ним люди гоняются. За ним царь Саул гонялся до самой смерти своей. Но Давид сказал: «Я хочу в руки Господа». Вот когда Господь совершает свои суды, это проявление Его любви к нам. Кого Бог любит, того Бог и наказывает. Поэтому и сказано, 17 стих, «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? А как же тяжело будет тем, которые и к церкви не имеют никакого отношения». Василий Великий пишет, пророчество Исаии начинается словами, обращенными к Иудее. «Ибо, по слову Петра, наступило время начаться суду с Дома Божия, потому что самые близкие к нам естественным образом наиболее огорчают, когда грешат против нас». Беда достопочтенный пишет, есть два суда, о которых идет речь в Писаниях. Один тайный, другой явный. Тайный суд – это страдание, которым каждый из людей теперь испытывается для очищения или побуждается к обращению, или ослепляется в осуждение, если пренебрежет призванием и учением Господа. Явный же суд – это когда придет Господь судить живых и мертвых. Теперь же сказано, время начаться суду с Дома Божия, то есть с церкви, которая через испытание нынешних печалей приуготовляется к грядущей радости, ибо насколько недостойные ныне в безопасности, без всякого бича кары, проводят свою быстротекущую жизнь, настолько в будущем их не ждет ничего, кроме кары, согласно тому, что сказано у блаженного Иова. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. Вот чего надо бояться. Когда нету наказания, когда нету болезни, нету скорбей, жизнь в счастье и прямо в преисподнюю, как и написано в книге Иова. И напротив, каждый православный христианин всегда знает, за что он получает. Любой недуг, любая проблема, связанная с нашим здоровьем или какие-то сложные обстоятельства жизни, верующий, действительно, он заботливой рукой Бога, иногда очень строго направляется, как и сказано, кого Бог любит, того и наказывает. Поэтому страдания верующих, они полны очистительного смысла, а счастье земное нечестивых, конец, плач и скрежет зубов в аду, когда на своих мерседесах они влетят в преисподнюю, и никто уже ничего не сможет исправить в их положении. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. Эта цитата Беда Достопочтенный приводит из книги Иова, 21 глава, 13 стих. И мы читаем 18 стих. «Ибо если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Действительно, наша праведность, которая от веры, она не является гарантом того, что у нас нету проблем, не будет никаких проблем. Нам никто не говорил, что если мы пойдем за Христом, у нас не будут проблемы. Напротив, сказано, кто идет за мной, но не берет креста, не достоин меня. И если с нас Господь спрашивает в этой жизни, в этом уже милосердие Божие, и значительно хуже положение тех нечестивых и грешных, которые не очищаются наказанием за содеянные преступления. Когда мне приходится выступать в местах заключения, в тюрьмах, в лагерях, я обычно говорю этим людям, не думайте, что вы хуже или лучше тех людей, которые на свободе. Вы мало чем отличаетесь от других. Но у вас есть великое преимущество. Вы уже несете наказание за те преступления, которые вы совершили. И знаете, есть принцип библейский: заодно дважды не наказуют. Понеся наказание за свои преступления в этой жизни, вы уже никому ничего не будете должны. И мы читаем последний стих. «Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Итак, наши страдания не бессмысленны, они только по воле Бога, как сказано, что даже волос не упадет с нашей головы, все волосы даже сочтены у нас на голове. И мы предаем свои души Богу, главная мысль 19 стиха, когда делаем добро. То есть всякий раз, когда мы совершаем добрые поступки, это значит, мы живем в гармонии с волей Создателя, подчинились этой воле и наслаждаемся возможностью исполнять Божий закон. Как очень часто я вам объясняю, спасение – это то, что дается даром по благодати, а награда за изучение Священного Писания – это сама возможность изучать Священное Писание. Вот награда за изучение Писания. Награда за исполнение заповеди – сама возможность жить в гармонии с Создателем и исполнять Его святой закон. А там, где мы оступимся, проявим несовершенство, мы будем искать спасение у Бога, который сказал через Слово Свое о верующих: пред своим Господом он стоит и падает, и будет восстановлен. Помолимся.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, Очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM, православное радио «Радонеж».